Молимся. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня у нас будет доктринальное занятие. Мы давно уже в этом формате не работали. Но сейчас такая тема, что я решил, что удобнее будет ее провести именно в этом формате. И тема будет о преадамитах. Где-то пару недель назад ко мне Сергей подходил с вопросом. Он встретил в одной из проповедей упоминание. И я решил, что это необходимо поднять эту тему. Потому что, это как бы вроде и не очень такой большой важности доктринальный вопрос, но тем не менее, когда в него углубляешься, то видишь, что на самом деле он имеет сцепки с более существенными вопросами, что я и покажу в этом нашем занятии. Вообще говоря, само упоминание о преадамитах в небесном учении встречается не так уж часто. То есть, де-факто, там всего 4 таких номера, где упомянут преадамиты. И в изданных книгах только одно место в истинной христианской религии, которую я сейчас зачитаю. Многие считают, что Адам и Ева в книге Моисеевой не означают первых созданных людей. И в подтверждение этой точки зрения они приводят доказательства, что были люди и до Адама, основанные на летописях и хронологиях некоторых народов, а также слова, сказанные Каином, первенцем Адама и Иегове. «Я буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Поэтому Иегова сделал Каину знак, чтобы никто, встретившись с ним, не убил бы его. И пошел Каин от лица Иеговы, и поселился в земле Нод, и построил город. Из этого следует, что земля была населена и до Адама. В произведении «Небесные тайны», изданное мною в Лондоне, я привел достаточно полное доказательство того, что Адам и Ева означают самую древнюю церковь на этой земле. Я доказал также, что Эдемский сад – означает мудрость людей этой церкви. Древо жизни означает Господа в человеке и человека в Господе. Древо познания добра и зла означает человека не в Господе, а в своей самости. То есть всякого, кто думает, что он все делает сам по себе, даже доброе. Есть от этого древа, значит делать это зло своим собственным. До определенного момента весь христианский мир, скажем так, читая вот первую главу книги Бытия, в простоте верил, что там описано сотворение мира и как венец его сотворение первых людей, Адама и Евы, от которых уже произошло все остальное человечество. А, возможно, были люди, которые, читая тексты, скажем так, испытывали по этому поводу некоторые сомнения, но они, видимо, свои сомнения предпочитали, скажем, какие-нибудь ученые-монахи, но они эти сомнения предпочитали держать при себе. Кроме всего прочего, еще в те первые века развития христианства, когда в христианство приходили люди достаточно образованные, античной образованности, которые уже тогда сомневались в этом примитивном описании, скажем, что вот земля была создана в 7 дней и так далее, уже тогда было достаточно людей, которые подозревали, что там не все так просто, и что это все символы, которыми что-то обозначается. И, скажем, если мы возьмем того же Августина, который четко утверждал, что Ветхий Завет – это все символические обозначения. И эта, собственно, традиция восходит еще, допустим, к той, которая господствовала среди апостолов. Вот Павел в своем послании к евреям дает именно толкование символическое на многие положения Ветхого Завета. Ну и потом, как, скажем, высшее развитие такого подхода был Ориген, который все истолковывал символически. Ну, много он, конечно, истолковывал от себя самого, но любопытен именно вот существование в первые века христианства вот этого четкого утверждения, что Ветхий Завет – это символ, и, соответственно, историю творения нужно воспринимать как символ. Но потом, когда, скажем так, античная образованность исчезла, и церковь растворилась среди варваров, и образованность уже начала формироваться заново в таком самом примитивном в своем варианте, то и создавалось такое впечатление, вот, ну и как бы мнение среди людей, особенно среди простых, что вот Библия – это космогонические теории создания нашей Вселенной. И что первые люди произошли, когда Бог создал вот эту пару, Адама и Еву. Тем более, что большинство людей знало не столько Писание, сколько ее пересказы. Потому что Писание было запрещено читать всем, кроме священников, а толковать всем, кроме докторов богословия. И поэтому ну, большинство простого народа Библию знало только вот потому, что им пересказывали священники. А священники часто сами были малообразованные. Ну и когда это третий, четвертый пересказ, то люди в основном уже знали не столько Библию и Евангелие, сколько, скажем, фольклорные истории, которые на их основании ходили в устных, потому что основное население было неграмотным. И вот все, начиная с сказки, песни, сюда истории из Библии, все это было то, что сейчас называют народное творчество. То есть 10 раз пересказанное, перепутанное. И люди жили не со священным писанием, а с какими-то там искаженными представлениями о нем. Но во Франции в 16-м, вот, 17-м веке, когда начали появляться университеты, Франция, Италия, во Франции были очень сильные университеты, и появились действительно образованные люди, которые заново читали уже тексты и, допустим, латинского, греческого наследия. И они начали внимательнее вчитываться в тексты самой Библии. И в 1656 году некий Исаак де ла Прейер опубликовал книгу под названием «Преадамиты» или же «Рассуждение о стихах 12, 13, 14 главы, 5 главы послания апостола Павла к римлянам», из коих следует, что первые люди были созданы прежде Адама. Вот это подняло тему, это впервые вот в новейшем времени снова появилось такое, скажем так, убеждение у части образованной публики, что люди были созданы и до Адама, соответственно, Адам и Ева означают нечто иное, а не буквальное описание человечества. И, скажем так, в образованных кругах эта идея нашла своих приверженцев. Это тогда не выходило за рамки образованного круга, но, тем не менее, идея присутствовала. И через 100 лет, когда Сведенборг был признан Господом к его слову, то эта идея уже достаточно утвердилась в научной и даже частично церковной среде. А именно гипотеза о том, что Адам и Ева не были первыми людьми. Что и фиксируется в этом месте из христианской религии. Многие считают, что Адам и Ева в книге Моисеевой не означают первых созданных людей. И в подтверждение этой точки зрения они приводят доказательства, что были люди до Адама, основанные на летописях и хронологиях некоторых народов, а также словах, сказанных Каином, первенцем Адама и Егове. Ну, то, что мы уже зачитывали. То есть, когда, скажем так, вышла книга «Тайны небесные», где утверждалось, что это символы, то это не было такой неожиданностью для образованной публики, как мы, скажем, склонны бы ожидать, имея представление о средневековом положении дела, средневековых представлениях. Хотя, конечно же, для большинства необразованной публики эта идея звучала бы достаточно неожиданно. Но суть заключалась в том, что тогда, если человек был образован, то он по преимуществу был образован хорошо. То есть почти не существовало таких вот читающих людей, ну, раньше в протестантских странах, которые имели бы возможность читать Писание, но в то же время не были бы достаточно образованными. И тем более таких книг, как теологическое толкование и так далее, мало покупало простой публике. В основном ее покупали именно священники, научные работники, преподаватели университетов, там, семинарии. Поэтому, собственно, сама идея о символичности истории создания первых людей не оказалась таким уж потрясающим шоком. И поэтому, возможно, книги Сведенборга и принимались достаточно хорошо образованной публикой. То есть до определенного предела ведь против них не было никаких активных действий. В Англии, то есть на них не реагировали положительно, но на них часто не реагировали отрицательно. Даже в Швеции, пока дело не зацепилось за определенный политический момент, то есть когда один из священников начал проповедовать эти идеи среди простого народа, никто не волновал, ну есть там некий Сведенборг, но есть у него там какое-то свое теологическое мнение, имеет право, почему бы и нет. Но вот когда это начало выноситься в простой народ и начало будоражить публику простую в определенном смысле, вот тогда епископы сочли своим долгом, скажем, начать организовать процесс против Сведенборга в Швеции, зажимать его. А допустим, в Англии, во многих германских княжествах, ну, эти книги спокойно распространялись и с ними не боролись. Безусловно, всегда существовали крайние фундаменталисты, которые и до сих пор существуют, как это ни странно, которые упирают в то, что Адам, Ева, история творения, все это надо воспринимать только вот так, буквально, что были созданы первые люди. И для этих фундаменталистов существует такая целая наука апологетика, которая занимается попытками доказать недоказуемое. А именно то, что все-таки эту историю нужно понимать буквально, и никакого противоречия там нет. Вот выдержка из энциклопедии Бергауса и Фрон на эту тему. Это начало, скажем, конец 19 или начало 20 века. На это возражали, что именно страх Каина быть узнанным вне Эдемской земли указывает на отсутствие в это время другого семейства. Это вот эти, скажем так, апологеты говорят. Предполагаемые преадамиты или коадамиты вне Эдемской земли не могли узнать Каина как братоубийцу, потому что его злодеяние не могло быть известно. Кроме того, как люди, чуждые всякого племенного родства с родом Адама, они не могли иметь никаких родственных побуждений мстить братоубийце. О том, что жена Каина была взята им именно в земле Нод, где он поселился, в Библии не говорится ни слова. Женой Каина могла быть или дочь отца его, или дочь брата. Город, построенный Каином в земле Нод, не был городом в теперешнем смысле слова, а просто укреплением постоянного жилища. Так что и это обстоятельство не дает никакого основания для гипотезы о существовании в земле Нод каких-либо людей особого происхождения, помогавших Каину в устройстве города. Эти аргументы, скажем так, хотя они так с любовью тщательно подобраны, на самом деле исключительно слабы. И против них можно привести те элементарные соображения, что если следовать сюжету смысла буквального этой истории, то Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина и сказала: «Приобрела я человека от Господа», и родила брата его Авеля. Отсюда видно, что согласно логике буквы, Каин и Авель были первыми сыновьями. Убийство Авеля Каином было совершено в те первые несколько лет, когда они начали самостоятельно работать, если вы помните, одним пахарем, другой скотоводом. Вряд ли по логике, опять же, этой буквы, им могло быть при этом более 20 лет каждому. И судя по логике истории, старший брат даже еще не был женат, а уж тем более младший. Даже если Каин и женился на своей сестре, допустим, там были сестры перед братьями, все равно никаких людей из этого рода, которых он мог бы бояться, просто не могло бы успеть за это время наплодиться. Тут надо знать исторические реалии той эпохи, которые, впрочем, благополучно дожили во многих местах земли вплоть до 20 века. Там, где нет мощного государственного порядка, или там, где ослаблен или уничтожен он, там единственной гарантией безопасности человека является его принадлежность к организованному, мощному человеческому сообществу. Скажем, даже в средние века, уже когда более-менее были образованы государства, вот яркий пример у нас во Львове, у нас существовало такое еврейское гетто, вы знаете, в старой части города. И это гетто находилось под собственным самоуправлением. И там как бы была демократия, то есть были выборы этих вот начальников и все. И они не имели собственной полиции, то есть номинально они не могли влиять даже на свою общину и заставлять их выбирать кому надо. Но у них была такая особенность, они должны были подавать списки членов общины в магистрат города. И подавали их кто? Руководители общины. И если они, им какой-то человек надоел или они хотели от него избавиться, они просто не записывали его в списки. И, соответственно, стоило этому человеку выйти за пределы гетто, его тут же хватало стражи и выкидывало из города. А это было равносильно гибели. Потому что человек, который один гуляет за городом, его элементарно мог убить любой, потому что не было полиции регулярной, регулярного отслеживания, что происходило. И единственное, что останавливало насилие, для насилия над одиноким каким-то человеком со стороны другого сообщества или человека, это то, что он знал, что за ним стоит какая-то мощная сила. Вот сейчас вот клановая ситуация, клановая система на Кавказе. Когда, допустим, кавказцы друг друга не убивают и не забирают в рабство, потому что за ним стоит клан, который будет кровная месть, будет мстить. А когда туда попадает какой-нибудь русский или русская, то его элементарно захватывают в рабство, грабят, потому что за него никто не заступится. Полиции нет, армия недействительна. Вот почему боялся Каин, вот почему он так страдал. И, соответственно, так страдать он мог только при наличии каких-то вот достаточно мощных, даже не, это не должны были быть даже его собственные родственники, как раз родственника бы он вряд ли боялся. А вот именно некие чужие кланы, которые, если узнают, что он изгнан из своего клана, будут, скажем, на него просто охотиться, и любой, который его встретит, может убить. Понятно поэтому, что Каин мог бояться только в том случае, если в его время на земле существовало хотя бы одно отличное от его рода семейств. Но по логике смысла буквального текста Библии в тот момент не могло существовать даже отдельные ветви рода его собственного семейства. Ибо на тот момент де-факто, если предполагать оттуда конечно, что Адам и Ева были самыми первыми людьми, помимо Адама он оставался вообще единственным мужчиной на целой земле после убийства Авеля. Даже если до него были взрослые дочери, что отнюдь из логики повествования не следует. И хотя Адам жил по смыслу буквы 800 лет, и за это время мог наплодить достаточное потомство, но опять же по логике той же буквы его третьим сыном был Сиф, рожденный уже после убийства, и именно возмещение за Авеля. И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. В общем, из всех этих рассуждений совершенно очевидно, что рассуждения фундаменталистов и апологетиков о том, что, дескать, это ошибка, что никаких проэдемитов быть не могло, они совершенно беспомощны. Даже из текста буквы, скажем так, книги «Бытие» следует, что по логике этого текста должны были быть люди и до Адама. Поэтому, соответственно, когда люди... А многие, скажем, из фундаменталистов кидаются на вот Сведенборга, потому что он отрицает наличие, скажем, ну, отрицает то, что Адам и Ева были реальными людьми. Мы видим, что эта логика не имеет смысла даже в степени восприятия уровня буквы самого Божественного Писания, в смысле Ветхого Завета. Ну и поэтому же, как я говорил, на самом деле книги Сведенборга в отношении символического толкования не были сразу встречены в штыки. А в штыки их встречали именно по существенным вопросам, по вопросам необходимости благолюбия для спасения, отрицания папства, допустим. А в пределах его символического толкования даже в католической Франции было так называемое авиньонское общество, которое достаточно благосклонно приняло это толкование. И многие католические и православные священники вот, выбирают из, скажем, трудов Сведенборга идею о символическом смысле священного писания и проповедуют и пишут работы, отталкиваясь и пользуясь его, скажем так, откровениями для своих целей. Но и это было уже в 17 столетии, тем более в наше время. То есть после этого начала бурно развиваться наука, в частности археология, история. И люди накопали за это время, ученые в смысле, достаточно много вещей, которые однозначно похоронили вообще всякую идею, не только о том, что Адам и Ева были первыми людьми, но и даже о творении мира в течение 7 дней. Потому что согласно, если брать вот в отношении человека, согласно научным данным, современный человек разумный появился вследствие эволюции антропоидов около 2000 лет назад. И неоантропы – обобщенное название людей современного вида, Homo sapiens, ископаемых и ныне живущих. Древние неоантропы создали богатую позднепалеолитическую культуру. Разнообразные орудия из камня, кости и рога, жилища, шитую одежду, полихромную живопись на стенах пещер, скульптуру, гравировки на кости и роге. Древнейшие из ныне известных костных останков неопалеантропов на острове Калиматан датируются радиоуглеродным методом в 39 тысяч лет, но наиболее вероятно, что они возникли 70-60 тысяч лет назад. При всей сомнительности теории эволюции, потому что мы знаем, что переходного звена между человеком и человекообразными, которые выкапываются, так и не найдено. Но достаточно точно установлено, и углеродный метод, в общем-то, достаточно точен, что человек разумный появился 200 тысяч лет назад. Причем человек разумный с самого начала был именно таким, как мы знаем, вот, человек, современный человек почти не отличается от того человека, который был 200 тысяч лет назад. Первая цивилизация появилась, как мы видим из научных исследований, где-то там 40-30 тысяч лет назад. Но все эти такие вот цивилизации именно с появлением материальных орудий. Но до этого, как показывают раскопки именно скелетов, человек оставался неизменным. Но опять же, вот, что можно сказать по останкам, которым там 200 тысяч лет, а тем более полмиллиона лет назад, если вдуматься. Не так уж много. И утверждение, что, скажем, разумные люди, какие-то предки Homo sapiens были до 200 тысяч лет назад, ну, это все научные спекуляции. Вот проблема заключается в том, что когда в школах преподают, с телевидением, в научно-популярных книгах, это все представляют как некую доказанную теорию. Что вот там, чуть ли ученые не проследили, как обезьяна превратилась в человека, как она прогрессировала, эволюционировала. Но на самом деле, и это знают только специалисты, если разобраться в том, что происходит, то известны лишь отдельные артефакты. Вот есть, скажем, допустим, нашли какой-то рог с вырезанными там мамонтами. Вот это факт. Нашли скелет человека, которому 200 тысяч лет. Это факт. Нашли какой-то скелет неизвестно кого, которому, допустим, полмиллиона лет. Но что это за скелет? Был ли это предок человека? Как он связан? Пока нет переходного звена вот этого конкретного научного факта. Говорить об эволюции бессмысленно. Тем более, что уже доказали генетики, вот эти знаменитые опыты Вейсмана, что генетические мутации схлопываются. Дарвин в свое время доказывал, ну вот выдвинул теорию, что человек развивается путем сохранения положительных генетических мутаций закрепления. Но потом современный опыт уже современных генетиков показали, что все боковые ветви, они исчезают, они не закрепляются, они умирают через 4 поколения. Когда вот специально мушек дрозофил с помощью радиации заставляли, ну, всплеск мутации вызывали. А мушки дрозофилы чем хороши, они быстро живут и быстро умирают, там буквально днями. И поэтому несколько поколений можно проследить за очень короткий срок, потому что попробуй тех же кроликов проследить, скажем, 10 поколений. Это придется потратить, ну, десятки лет как минимум. А с мухами вот оказалось просто. И генетика показала, что нет закрепления мутаций. Вот есть стержневая, скажем, линия, а есть от нее некие отклонения, которые потом исчезают. И единственным доказанным научным фактом можно говорить, что, скажем, человеку разумному 200 тысяч лет. Как он появился, это уже другой вопрос. На который, мне кажется, современная наука с 100% точностью ответить не в состоянии. Если использовать скажем так, небесное учение, и я думаю, если его брать для консультации этих научных фактов, то можно сделать, я полагаю, более точные выводы в отношении возникновения человека. Но это уже мы, так сказать, я затрону тему немного позже. Так вот, человек вот по археологическим данным жил где-то в районе Африки. Европа была практически необитаема. Есть теория, кстати, что вот 200 тысяч лет назад был ледниковый период, и вся вода была смерзшаяся где-то там на полюсах. А Средиземное море из себя представляло цветущую долину, в центре которой находилось озеро. И что вот эта оценная цивилизация вот этих жила на дне вот Средиземного моря. А потом, когда льды начали таять, однажды в районе Гибралтара прорвало перешеек, и все это Средиземное море было затоплено. И остатки тех, кто уцелел, разбежались просто и попали вот и в Европу, и в частности в Малую Азию. Потому что тогда Малая Азия, вот то, что мы сейчас называем, допустим, Святой Землей, это все были эти Нагорья, то есть высокогорные места. И так как климат был холодный, то там наверняка были не очень комфортные места для обитания. Там было холодно, ветрено, морозно. Это сейчас там климат улучшился после того, как кончился ледниковый период. И согласно, скажем, предположениям, основные археологические находки от древней цивилизации остались похороненными на дне Средиземного и Черного морей. Ну, там есть такие предположения. Но, опять же, вот в качестве археологического факта, если говорить о преадамитах, вот как они упоминаются в Священном Писании, можно говорить положительно, что люди вот существовали 200 тысяч лет назад. Вот этих людей можно называть преадамитами. И вот из этих преадамитов, согласно небесному учению, была создана древнейшая церковь, или же небесная. Но давайте попробуем совместить и попробуем наложить, скажем, утверждения, которые записаны в букве небесного учения, с археологическими данными, посмотреть, где они могут встречаться. То есть, вот что сказано о создании небесной или же древнейшей церкви в небесном учении. Земля Ханаан была колыбелью вот этой древнейшей церкви. Пространствами церкви называются все области, где живут люди, наставленные в учении истинной вере. Как, например, земля Ханаанская, когда там существовала иудейская церковь. А также Европа, где находится церковь христианская. Земли и страны вне их пределов не являются пространством церкви или лицом земли. Где существовала церковь перед потопом, также можно видеть по землям, окруженным реками, которые вытекали из Эдемского сада, и которыми в различных местах слова описаны границы земли Ханаанской. В земле Ханаанской церковь существовала с древнейших времен, вследствие чего все местности ее, их ней прилегающие земли с горами и реками, упомянутыми в слове, стали прообразами и обозначениями предметов, являющимися внутренним церкви, и которые именуются ее духовными. Так вот, археология нам показывает, археологические раскопки, что первая земля Ханаанская – это то, что сейчас вот называется Иудея и Израиль. Это вот это вот маленькое место на карте. И первое известное население этой земли – Амореи. На арену мировой истории Амореи выходят в 3-м тысячелетии до нашей эры, как скотоводы-семиты, кочующие в сирийской степи между Ханааном и Шумером. Старейшим аморейским городом считается Угарит. Первоначально амореи жили патриархальными родами, что, в общем-то, совпадает с утверждением, скажем так, небесного учения, что, скажем, люди древнейшей церкви жили отдельными семьями. Ессеи, доеврейское население Иудеи, которые жили в конце 3-го тысячелетия до нашей эры, основали город Иерусалим, прежде известный как Салим или Иевус, и первоначально населяли его. Согласно Библии, жили в горах и являлись потомками Иевусея из рода Ханаан. Существует гипотеза о родстве Иевусеев с хеттами. Первым поселением на месте Иерусалима в позднем бронзовом веке стал город Иусеев, одного из ханаанских народов. Он находился на горе Афел, на юго-восточной окраине современного Иерусалима. Так вот, мы видим, тут граница находится 3000-летие. То есть 3000-летие – это 3000 лет. Первые следы материальной культуры появляются, согласно археологическим раскопкам, где-то 39-40 тысяч лет. Ну, 3000 по сравнению с 40 тысяч, вы понимаете, это, в общем-то, маленькая долька. И согласно археологическим раскопкам, вот эти древние люди, которые же создали вот эту культуру, у них были какие-то религиозные верования. Они хоронили своих мертвых в цветах, какие-то обряды. То есть у них уже были какие-то религии. И когда появляется вот эта небесная или же древнейшая церковь, это был некий прорыв в истории человечества. Нельзя сказать, что это было первое появление религиозного мышления. Но это было именно первый прорыв к высшим духовным состояниям. И когда оно произошло? Ну, оно не могло произойти, скажем так, раньше третьего тысячелетия. Потому что то, с чем мы имеем дело, это, очевидно, уже культура. То есть четкая, даже вот эти роды и так далее, они все равно очень высокая материальная культура, которая попадает вот в эти археологические аналоги. А согласно же описанию небесного учения, люди древнейшей церкви, они вообще не заботились о материальном. Они не создавали материальных этих, скажем, артефактов. И вообще их могла быть исчезающая кучка. Вообще это могло быть только несколько семейств. Маленькая группа народов, в котором, скажем так, произошло такое духовное просветление. Они почти не использовали языка. Они общались почти на уровне телепатии между собой. И археологически, я думаю, эту группу обнаружить практически невозможно. Потому что максимум, что от них осталось, это скелеты. Ну, и скелеты, скажем так, в отсутствии всяких материальных памятников приведут ученого только к мысли, что тут жили какие-то примитивные люди, вроде австралийских аборигенов. Но если говорить, когда появилась вот эта группа, то я думаю, что если пытаться это наложить кальку на современные научные данные, это скорее вот в период между 40 тысячами и 3 тысячами лет. Я бы даже скорее это сдвинул на 10 тысяч лет, потому что первые признаки высокой материальной культуры появляются вот Египет, Месопотамия, Шумер, и они появляются вот в Египте, там 9 тысяч лет какому-то камню. И я думаю, что всплеск развития материальной культуры, вот такой именно цивилизационной, это был определенным результатом падения, о чем мы будем говорить позже. То есть что-то изменилось во внутренних состояниях человечества, что оно начало увлекаться именно вот четко вот этой привязанностью к материальным объектам, чего раньше не было. Раньше делали только инструменты и достаточно примитивные. То есть чем можно спросить, чем занимались эти древнейшие люди? У нас пытаются, скажем так, делать заключения о людях древних на основании современных дикарей, которых находят где-то на островах Океании, тех же, скажем, австралийских аборигенах. Но, во-первых, это сложно делать, потому что, опять же говорю, что-то изменилось с тех пор в сознании человечества. Это все равно, что пытаться судить, например, о нашей цивилизации по бомжам, отловленным где-то на окраинах городов. А во-вторых, та цивилизация, я думаю, что эти древнейшие люди, они, вот человек же чем-то должен заниматься, правильно? Ну, пошел, собрал там пищу. Ну, там побегали, поразвлекались. Ну, а чем? Я думаю, что тем же, чем занимались люди простые на протяжении тысячелетий, то есть поэзия. Поэзия, истории, собрались, вот как вот все до сих пор происходит. Вечерами собрались от работы, сидят, поют песни, рассказывают сказки. Только тогда это были не песни, а божественные гимны. И это было не сказки, а это были именно легенды, мифы, которые люди получали наитием из духовного мира. И образование вот этой древнейшей церкви, это было как бы высшим пиком этого развития. Когда поэзия и гимны божественным силам внезапно стали постижением чего-то более высокого, постижением чего-то, изошедшего из самого, скажем так, глубин божественного наития от вечности. Но, опять же, я говорю, все это спекуляция. То есть, это интересно примерять все это, скажем так, как-то пытаться сочетать, пытаться определить, когда они были, что они были. Но нам это особо ничего не скажет. То есть в этом наиболее интересно будет именно предположение о том, что церковь родилась из внутренней поэтики души вот этих древнейших людей. А были ли они 3000 лет назад, 15 тысяч, 40 тысяч или даже 200 тысяч лет назад? Это не имеет никакого значения. Единственное значение это имеет, что это возникло вот в земле Ханаанской, которая тогда была высокогорьем. Те, кто построили Иерусалим позднейшие, они, возможно, были теми же, кто записывали истории у этих людей древнейшей церкви, из которых появилось древнее слово. Но они не его создавали. То есть вообще это, может быть, была очень маленькая группа родов или отшельников, которые... Вот как сейчас бывают, какие-то группы там прославляются тем, что там... Только у нас сейчас ремесла, например, там хлама ложки делает, вот прославилась. А там наоборот, они проставились как люди какой-то высочайшей духовной, скажем так, культуры, просветления, которым соседи ходили на паломничество у них учиться. Но конкретные сроки и конкретные артефакты материальные не имеют значения, потому что их и не было, этих артефактов. То, что осталось, было записано в древнейшее слово, которое исчезло, и которое тоже, в общем-то, искать бесполезно, потому что даже если мы его найдем, оно для нас останется еще более загадочным, чем первые вот эти истории первой книги «Бытия» Ветхого Завета. И без человека, обладающего перцепцией, мы все равно не поймем заложенной там духовной мудрости. Да и изменилось что-то в состоянии человечества. Возможно, и не было бы даже соединения. Вот мы это обсуждали в проповеди несколько недель назад, циклу, посвященной тому, как происходит соединение с новой церковью после второго Господнего пришествия. Поэтому для веры новой церкви совершенно не принципиально связь священной истории из книги Тайны Небесной с археологическими научными данными. Какие они там в себе сегодня не есть, или какие они не могут быть, как бы не могли уточниться, скажем, на протяжении любого следующего периода. Ибо, во-первых, после неспосланного свыше в начале 20 века откровения о том, что Писание Сваденбурга есть божественное слово во всей своей полноте, и что по этой причине все, что в этих Писаниях сказано о божественном слове, в частности, в книге «Учение Нового Иерусалима» о Священном Писании, что все это с необходимостью должно относить к нему самому, то есть к Писаниям Сваденбурга, проблема соотношения истин священной истории этого Писания с результатами мирских научных открытий и фактов исчезает в принципе, то есть нет конфликта. Поскольку, согласно самому же Писанию, слово в букве своей говорит видимостями, доступными разумениями людей той эпохи, в которую оно было дано людям. А по сути говорит лишь о том, что относится к Господу, к Его небу и ко внутренним духовным состояниям Его Церкви. То единственным подлинно божественным истинным в слове оказывается относящееся именно к этим Его смыслам. То есть о вещах, о процессах, происходящих в духе у человека. В этом случае исторические описания в книге «Тайны Небесные» о преадамитах, о сотворении из них древнейшей церкви, о потопе, который уже в букве латинского слова оказывается не реальным водным потопом, а лишь наводнением духовного зла. Все это оказывается не более существенным для своего истинного смысла, нежели буквальности истории об Адаме и Еве в книге «Бытие». Скажем, люди, которые прочли небесное учение, через него убедили себя, что история Адама и Евы – это всего лишь символичное описание каких-то духовных внутренних смыслов, они убеждены, что они теперь находятся вне смысла буквального и обретаются в смысле духовным словом. Но если они продолжают упирать в то, что все, что сказано о древнейшей церкви, о преадамитах, о древней церкви и так далее, что все это абсолютная историческая истина, они просто сменили букву. но они все так же привязаны к буквальному смыслу слова. Почему? Потому что они не понимают самого главного. Меняется буква, но метод остается тот же самый. Всегда нужно в слове видеть только вещи духовные, то есть относящиеся ко внутренним процессам духа человеческого, а не искать там исторических буквальностей, которые бы, как им кажется, одни могли бы подтвердить истинность того, что там сказано. Ибо последовательность связи с тем, что мы уже тут говорили, человек церкви вообще не должен искать подтверждение духовным истинам слова, даже в смыслах буквы его, в каких-либо, тем более в каких-либо внешних, плотских, материальных факторах. Как об этом нас наставляет латинское слово, мирской и плотской человек говорит в своем сердце: «Если я не осведомлюсь относительно веры и того, что к ней относится посредством чувственности, чтобы я мог видеть, или посредством науки, чтобы я мог понимать, то я не поверю». И он утверждается в этом, полагая, что предметы природные не могут быть противоположны духовным. Таким образом, он желает знать по чувственному опыту о предметах небесных и божественных, что также невозможно, как верблюду пройти сквозь игольное ушко. Ибо чем более он желает становиться мудрым таким путем, тем более он ослепляет себя до того, что уже ни во что не верит, ни даже в то, что существует что-либо духовное или что есть жизнь вечная. Это происходит из принципов, которые он принимает. И это означает, есть от древа познания добра и зла, от которого, чем больше кто ест, тем больше тот становится мертвым. Но человек, желающий быть мудрым от Господа, а не от мира, говорит в своем сердце, что следует верить Господу, то есть тому, что от Господа сказано в слове. Потому что только эта истина, это и составляет основу его мышления. Он утверждается в этом посредством доказательств рассудка, знаний, чувств и природы, и отвергает то, что это не подтверждает. В этом заключается тот камень преткновения, который оказался роковым для многих, сначала следовавших истинам латинского слова. Сначала они принимали в сердце своем, что все сказанное там произошло от Господа до последней буквы, и поэтому есть божественной истиной последней инстанции. Но поскольку они полагали, что предметы природные не могут быть противоположны духовным, то они начинали пытаться подтвердить и связать предметы природные, смысла буквального латинского слова, и природные предметы реальной мирской истории, или биологии, или физики. И в процессе того, как им не удавалось совершить этого, и они находили массу противоречий между этими двумя видами природности, они все более и более разочаровывались в этом божественном откровении. И в результате уходили от него, объявляя все там сказанное ошибками и заблуждениями. То есть, вот главные два пункта. Во-первых, когда человек полагает, что природные и духовные предметы не могут противоречить, он считает, что все, что сказано природное в небесном учении, оно должно быть истинное и в научных исследованиях, в научных фактах, в научных открытиях. И второе, он теряет вот эту направляющую вещь. Почему так важно понимать, что это слово, что это божественное откровение? Если человек думает, что это произведение ума Сведенборга, пусть даже просветленного, для него там важно только то, что сказано. Потому что человек о чем может говорить? Только о материальном, правильно? Да, он написал какую-то историю о какой-то древней церкви, которая совершеннее, чем история, описанная в текстах Ветхого Завета. Но он все равно остается на уровне материального восприятия. Он не понимает, не входит в то понимание, что слово может говорить только о духовном, о божественном. То есть он где-то это все может как попугай заучить, но пока для него само писание латинского слова остается не божественным словом во всей своей полноте, он не может применить к этому принципы его, и поэтому его постоянно притыкают встречающиеся там противоречия и неувязки, как внутренние, так и, скажем, предметные материальные. Вот почему на самом деле новая церковь в сознании веры человека начинается только с того момента, когда он признает, что все сказанное в латинском слове – это божественное слово. А завершается она, когда он признает, что это божественное слово в своей полноте. То есть все, что сказано в нем о божественном слове, должно приниматься к нему же самому. Потому что есть люди, например, вот целая позиция, на которой основана всеобщая церковь Нового Иерусалима, и у нас, которые признают вроде, что это божественное слово, но поскольку они не берут от этого второго принципа, что духовные вещи могут противоречить природным, они думают, что все там сказано, это правда в природном смысле. Вот яркий пример, допустим, у нас, ну вы знаете, о ком я говорю, у нас был Иван, вот, ну, наш человек, который не воспринял идею о соответствиях и так далее. Почему? Он начинает читать какие-то заметки, мне присылает из желтой прессы, что там на Луне есть люди. Но это же смешно. Луна исследована достаточно четко, чтобы знать, что там нет сейчас людей. Но он, бедный, думает, что духовные вещи не могут противоречить вещам природным. И, соответственно, он думает, что если окажется, что природные вещи противоречат слову Писаний Сведенбурга, то это значит, что Писания не верны в себе. А так как он к ним эмоционально привязан, так как он чувствует, что это откровение, то он начинает кидаться на всякого, кто пытается ему показать, что природные вещи в Писании вовсе не обязательно будут соответствовать природным вещам в природном мире. Потому что они говорят о духовном и могут этим природным вещам в мире противоречить. И надо сказать, что пока такой человек действует в простоте душевной, то есть пока он не начинает эти видимости для себя подтверждать научно, то есть пока он просто, он предпочитает лучше верить в наличие людей на Луне, искать этому всякие подтверждения, чем отказаться от этого, от божественного слова, как от божественного слова, и откинуть его. Он еще балансирует на грани. Но это очень опасное балансирование, потому что рано или поздно его таки могут убедить, что все там сказанное является противоречием реальности. И тогда он с возмущением это отвергнет, и скажет, что все это ерунда, что все это заблуждение, и пойдет искать для себя чего-то лучшего. И в истории новой церкви это случалось сплошь и рядом. Целые организации гибли именно потому, что они, споткнувшись об этот камень, в результате отвергали саму идею того, что Писание Сведенбурга является божественной истиной. И тогда они шли искать истину где-то еще, и теряли всякую дорогу к истине и впадали во все различные виды заблуждений. А если они при этом еще и занимались каким-нибудь, допустим, там, общением с духами и так далее, вот вроде Лорберт такой был, то им начинали диктовать как бы улучшенную истину из того мира, которая, как им кажется, более привязана к материальным объектам, к физике, допустим, к истории и так далее, но которая на самом деле является полным заблуждением, ибо не имеет связи через соответствие с Господом в его вечных началах. А есть, скажем так, видимость материальной истины, но при этом полное духовное заблуждение и даже зло и ложь. Так вот, исходя из вышесказанного, когда мы сейчас перейдем к более подробному рассмотрению вопроса о преадамитах как предшественниках древнейшей церкви и формированию из них церкви этой самой древнейшей, нам нужно будет быть предельно осторожным. Нам нужно будет в любой момент этого рассмотрения помнить, что все видимые историчности этих мест латинского слова могут нести, а могут и не нести прямой связи с какими-либо предметностями материальной истории. И что в любом случае первенство при рассмотрении этих мест Писания следует отдавать предметностям духовным, заключенным там, которые с ними в Господнем Слове по определению связаны, то есть с материальностями, и которые вполне могут оказаться там в полном несогласии или даже в полном противоречии с описательностями и предметностями природными, там содержащимися. И так, как я уже говорил, о преадамитах на самом деле в букве небесного учения сказано не так уж много. Единственное, вот если исключить вот этот номер, который мы уже процитировали из истинно христианской религии, единственное место, где последовательно говорится о преадамитах, находится в дневнике духовном. Вот это место. Относительно преадамитов. Мне было показано, какого качества были преадамиты, или же те, кто были возрождены Господом и названы затем Адамом. Некто говорил со мною таковой речью, которая характеризует состояние жизни говорящего. Это была не стремительная и раздельная речь, как обычно бывает, но таковая, где слова несут в себе весьма мало жизни, таким образом, что это хорошо распознаваемо. Я услышал его, когда проснулся ночью. Он был поставлен для того, чтобы меня охранять, и сообщил, что злые хотели меня унести. Я постигал, что он действительно был таковой хранитель, и что он не был злым, но что в нем оставалось очень мало жизни, так, что он был человек внешний, но тем не менее внутреннее начало присутствовали внутри его начал внешних, хотя от его внутренних начал и оставалось при этом крайне мало. И однако же он не стал таким же внешним человеком, как в наши дни, в которых начало внешнее совершенно отделены от начал внутренних. Но в данном случае внутреннее начало все же обретались внутри начал внешних, хоть и в малом количестве. Это мне сейчас было показано, и сейчас я могу постигать оттуда, а также и из речи его, что небольшое количество его жизни внутренней все же оставалось. Таковыми были меня сейчас вдохновляемо или же говоримо мне, и предметы, так что они не были злы. Также было в дальнейшем вдохновлено и постигаемо, что они таким образом соотносятся с волосяным покровом органов продолжения рода. Был ли он преадамитом, не может быть узнано, ибо преадамиты жили слишком много веков тому. И сегодня также много существует людей подобного характера, ибо иначе не существовало бы соответствий, имеющих отношение к такого рода волосяному покрову. Тут есть весьма интересный момент, который заключается в том, что здесь, в этом Писании, весьма ясно проявился тот метод, которым Господь часто открывал сознанию Сваденбурга суть или же качество различных исторических персон, предметов, народов. Здесь ему показывается качество преадамитов. Но демонстрируется ли это качество на действительно аутентичном духе, произошедшем от реального исторического преадамита, или лишь на подобном преадамитам по характеру современнике, это не ясно. Но это, собственно, и не важно, ибо пребывая в подобных внутренних, один вполне может служить вместо другого как бы учебным пособием. Тут главное наличие перцепции или же постижения от Господа у самого Сваденбурга, благодаря которому в сознании Сваденбурга утверждается единственно верное понимание характера этого типа, которое максимально соответствует тем духовным субстанциям, выражением которых и соответствием которых были реальные исторические преадамиты. Причем реальные и исторические предметности жизни преадамитов могли быть и не в согласии, и даже противоположны тем духовностям, которые через них выражались. Ибо, как уже было сказано, согласно слову, предметы природные могут быть противоположны предметам духовным. Но поскольку Сваденбург употребляем Господом для написания не исторического трактата, а его божественного слова, то по этой причине сознанию Сваденбурга важно знать духовную суть, выражением которой являлись преадамиты, а не частности их жизни природной. А для этого равно может быть использован как сам дух из настоящих преадамитов, так и некто из современников, подобный им по духу. Ибо для выявления внутреннего содержания духовных соответствий это не имеет никакого принципиального значения. Даже более того, если бы какой-нибудь дух из реальных преадамитов пришел бы к Сваденбургу и начал бы излагать из своей памяти все, что относилось к их природной жизни, это могло бы не только не помочь для выявления духовных соответствий, духовных вещей, которым они соответствовали, но наоборот, затенить и уничтожить это понимание. Как, в общем-то, и всегда случается, скажем так, что разговоры о предметах природных затеняют и часто уничтожают наитие, которое могло бы понять то духовное, что в них заключено. В другом месте духовного дневника Сваденбург описывает, каким это образом действовало, что к нему приходили духи и говорили прямую ложь, прямые заблуждения. Но божественная перцепция, которую он имел от Господа, помогала ему увидеть то духовное настоящее, которому эти лжи и заблуждения соответствовали. И он даже из зла и заблуждений адских духов мог извлекать полезное, духовное, святое и божественное. Ибо реальные исторические предметности жизни преадамитов могли быть и не в согласии, и даже противоположны тем духовностям, которые из них выражались. Вот поэтому знание этих частностей жизни могло бы даже затенить для него понимание подлинных духовностей. Опять же, ибо согласно слову, предметы природные могут быть противоположны духовным. Но поскольку тут, кстати, проскальзывает еще и такая деталь, что в нашу эпоху можно отыскать образы и характеры людей, соответствующих господствующему гению людей в давно исчезнувших эпохах. Вот это очень интересно. Благодаря которым поддерживается существование не только определенных областей духовных состояний в сознании людей нашей эпохи, но даже наличие соответствующих составляющих человеческого тела. И понятно, что это относится не только к преадамитам. Вот когда мы читаем, скажем так, латинское слово, там описывается древнейшая церковь, потом древние иудеи, допустим, потом современные ему католики, протестанты, всякие там секты христианские. И все это в наше время многого того и нет, например, вот тех же сект, которые были во времена иудейской церкви. Но соответствующие им типы сознания остались. И эти типы сознания, они присутствуют где? Прежде всего в церкви. То есть, почему вот мы знаем, что Божественное Слово говорит только о вещах внутренних? Все это не важно, об этих частностях, исторических материалах. Но важно то, что эти типы до сих пор среди нас ходят. Они другие, но они соответствуют тем типам, что были и что попали и описаны в слове. И вот в этом полезность тех описаний, которые находятся в слове. Иначе это были бы мертвые истории, которые бы не имели никакого значения. Скажем, когда мы читаем истории о каком-то там мистере, там, я знаю, Вейсмане, который жил там в 16 веке, где-то умер, держал лавку, что это нам дает? Да ничего не дает. Ну, любопытно и все. Ни уму, ни сердцу, что называется. А вот тут описываются типы, которые присутствуют и среди нас, и в нас самих. Потому что в каждом человеке присутствуют все вот эти вот типы. Их можно вычислять в самих себе и, сверяя слово, понимать, что это такое, что с нами происходит и что с этим делать. Пожалуй, самым определяющим моментом в описании характера преадамитов здесь служит следующая фраза. Он был человек внешний, но тем не менее внутреннее начало присутствовали внутри его начал внешних, хотя от его внутренних начал и оставалось при этом крайне мало. И однако же он не стал таким же внешним человеком, как в наши дни, в которых начала внешние совершенно отделены от начал внутренних. Важность же этой детали заключается в том, что она позволяет понять, почему возможно было восстановление части человечества преадамитов в древнейшую церковь или же в людей небесных, И почему это не может произойти с нынешним человечеством? Хотя вроде бы у нас есть такие, как бы, типа похожие на этих преадамитов. Но они не могут быть снова восстановлены и превращены в людей небесного гения. А почему? Согласно латинскому слову, описание в книге «Бытия» сотворения человека по внутреннему смыслу своему есть описанием преобразования части человечества эпохи преадамитов в людей небесных. Там этот процесс описываем следующим образом. Когда Бог сотворил человека, означает, когда человек был соделан духовным, и по подобию Божию создал его, когда он был соделан небесным. Подобие Божие есть небесный человек, а образ Божий – духовный человек. Образ приближается к подобию, а подобие является реальной копией, ибо небесный человек полностью управляется Господом, как его подобие. Поскольку здесь говорится о рождении или распространении древнейшей церкви, то сначала описано продвижение от духовного состояния к небесному состоянию, ибо развитие происходит таким образом. Мужчина и женщина означается супружество веры и любви, ибо мужчина или муж означает разум, и все, что относится к разуму, следовательно, все, что относится к вере, тогда как женщина означает волю, или же то, что относится к воле, следовательно, то, что относится к любви. Вот почему она названа была Евой. Это имя означает жизнь, которая принадлежит только любви. Поэтому женщина также означает церковь, как было показано прежде. А мужчина – человек церкви. Здесь говорится о состоянии церкви, когда она была духовной, а затем стала небесной. Поэтому мужчина упоминается перед женщиной. Сотворить также относится к духовному человеку. Однако затем, когда состоялось супружество, то есть когда церковь стала небесной, не говорится мужчина и женщина, но человек, который через супружество означает обоих. Поэтому далее следует и нарек имя человек, что означает церковь. Здесь видно, что преадамиты были людьми гения духовного, но при этом это был гений совершенно отличный от того духовного гения, в который обратилась суть оставшегося человечества после падения древнейшей церкви, и уж тем более после Господнего пришествия. Согласно латинскому слову, в небесных была преобразована лишь часть преадамитов, благодаря чему, когда в результате падения последнее потомство древнейшей церкви частично погибло от внутреннего удушения, которое там называется потопом, а частично выродилось в нефилимов или же великанов, которые не могли быть преобразованы и восстановлены в принципе, то оставшаяся часть человечества создавила фундамент для возникновения древней или же духовной церкви. Благодаря этому было возможно не только подготовление Господнего пришествия для последующего спасения духовного человечества, но и обеспечение также его природного существования. Ибо нефилимы могли паразитировать на теле человечества, поддерживаемого другими. Но, как всякие иные паразиты, они не смогли бы существовать сами по себе. Они бы просто тоже разрушились. Они-то и могли как-то выжить, потому что они приспособились существовать на духовных. Хотя сами были настолько вырождены, что сами от себя они должны были, как их, так сказать, собратья по потомству древнейшей церкви, погибнуть от духовного удушения. Восстановление небесной церкви из какой-либо части преадамитов, как это было до падения, было уже невозможно. Ибо яды этого падения древнейшей церкви настолько отравили общий гений человечества, что уцелеть оно могло лишь постепенным отделением начал внешних от начал внутренних, дабы эти начала внутренние, в которых после падения воцарилась преисподняя, не погубили бы начало внешнее у всякого человека той эпохи. А мы знаем, что люди на самом деле, они как бы клеточки единого тела человечества. Если что-то происходит в одной части тела, допустим, скажем, начался процесс нагноения в груди, и эти яды кровью разносятся по всему телу. Вот точно так же то, что произошло с древнейшей церковью, оно отравило все человечество, вне зависимости от того, принадлежало оно к этой общине или нет. Суть этого фатального господства зла заключалась в том, что перед Господним пришествием небо не разделено было на трое небес, или же на высшее, или же третье, на среднее, или же второе, и на последнее, или же первое, как это стало после Господнего пришествия. Но было едино, ибо духовное небо тогда еще не было сотворено. Это единое, или же небесное небо, могло наиствовать и иметь связь лишь с людьми небесного гения, которые пали и частично вымерли, или же превратились в нефилимов, которые его наитие извращали и обращали тогда в духовную смерть. Духовного неба еще не было, ибо Господь не пришел. И поэтому во внутреннее начало людей духовного гения, небеса древние, могли наиствовать лишь посредством небесных людей в мире, связанных с ним. А таковыми оставались лишь нефилимы, которых во внутреннее начало духовных людей, каковых наития во внутреннее начало духовных людей, было понятно каким. И если преадамиты до образования древнейшей церкви не были злыми, ибо они были людьми внешними, но тем не менее внутреннее начало присутствовало внутри их начал внешних, хотя от их внутренних начала оставалось при этом крайне мало, то вот у людей духовного гения после падения отделение начал внешних от внутренних стало необходимым инструментом их выживания в принципе. Ибо лишь в этом случае получалось отделить наитие их воли, в которое шло наитие от вот этих возлых нефилимов, ибо только через нефилимов тогда наитие исходило в мир, и поместить в этом сознательном, то есть сознательным отделенным от волительного, органические формы, формируемые посредством наития из древнейшего неба с помощью слова древней церкви, которое было записью высказываний небесных людей древнейшей церкви до ее падения. И таким образом могло служить посредием между ангелами, в которых обретались эти люди, и живыми людьми духовного гения последующих эпох. Более подробный механизм этого сообщения был рассмотрен нами недавно в проповеди о соединении неба с церковью после второго пришествия. Я напомню, что суть заключалась в том, что естественный путь – это соединение через внутреннее наитие. Но так как оно было извращено и злое, то был создан неестественный путь. Вот этот путь через соединение, через древнейшее слово – это, в общем-то, была разновидность магии и некромантии, когда мертвые говорили с живыми посредством внешних предметов, природных. Но в данном случае, как бы, и ничего хорошего в этом, конечно, не было, потому что это было против порядка. Но в этом случае, как бы, меньшее зло избавляло от зла большего. Вот это в этой проповеди было подробно рассмотрено, как это происходило. Отсюда видно, что хотя преадамиты также были людьми духовного гения, но их духовный гений принципиально отличался от духовного гения людей последующих эпох. И главнейшим различием было то, благодаря тому, что у них внутреннее начало присутствовали внутри их начала внешних, существование их было лишь чистым отражением наития из этих внутренних начал, ничем не омрачаемым, не искажаемым и не извращаемым, ибо не было еще преисподней, злых духов и так далее. Может, однако же, возникнуть вопрос, что же это было у них за внутреннее начало? Ибо единственного возможного тогда неба, или же неба небесного нашего человечества, тогда еще не существовало вовсе. Ибо еще не возникла древнейшей церкви, и не были порождены в нашем человечестве ангелы небесные, из которых это небо могло бы быть сформировано. Так вот, ответ мы находим в книге латинского слова о небе и об аде. В каждом ангеле и в каждом человеке есть самое внутреннее, или же высшая духовная степень. Нечто самое внутреннее и высшее, или же, так сказать, тайник, на который всего прежде или же всего ближе влияет божественное, исходящее от Господа начало, которое затем уже, как бы из тайника этого, располагает и все прочие внутренние начала, следующие по степеням порядки, как в ангеле, так и в человеке. Это внутреннее, высшее начало, или тайник этот, можно назвать в человеке и ангеле входом Господним, и даже Господним в них жилищем. Через это внутреннее или же высшее начало человек становится человеком и отличается от животных, у которых этого внутреннего начала или же тайника нет. Вот почему человек, не как прочие животные, может через внутреннее начало души и духа своего возноситься Господом до Него самого, верить в Него, проникаться любовью к Нему и через это видеть Его. Поэтому самому человек может стать преемником разумения и мудрости, говорить по рассудку и, наконец, жить в вечности. Именно из этого тайника Господь влиял на внутреннее начало преадамитов и располагал их тогда таким образом, дабы через них их внешнее начало могли бы существовать в совершенной человеческой форме и называться образом Божьим. Вот тут мы восходим к вопросу вообще возникновения жизни на Земле, нашей планеты и так далее. То есть, по видимостям историческим, как было? Сначала возникло, скажем, Солнце, потом оно породило планету, потом вот на планете Земля там начались геологические процессы, потом пошли примитивные какие-то одноклеточные, потом пошли растения, потом пошли все более крупные животные, и в конце появляется человек. Но на самом деле все это иллюзии и заблуждения, связанные именно с тем, что мы глядим через время и пространство. Но мы знаем, что духовное предшествует природному. То есть Господь из тайника своего посылает наитие. Это наитие исходит через все слои духовного мира и начинает формировать под себя природные соответствия. То есть сначала появляются минералы. То есть минералы, мы знаем, относятся к внешним началам духовного. То есть в том мире появляется духовный образ Господень в виде человеческий, то самое его внешнее, то есть именно внешняя форма. А соответственно в мире природном и в согласии с этим появляются солнце, планеты, минералы всякие, происходит сепарация минералов внутри Земли, появляется атмосфера. Потом этот человек начинает наполняться постижениями. Вот появляются растения, все более такие сложные и так далее. Все это приходит из того мира, по соответствиям возникает, как это описано. Оно просто вот раз и возникает. Как чудо. Вот человек, который материальным, наблюдатель материальным, для него это будет как чудо. Вот сегодня еще нет, а вот в следующем мгновении оно что-то появилось. А потом оно начинает вроде размножаться само по себе. Хотя это всего лишь тоже отражает процессы соответствия. Потом появляются животные. То есть вот эта форма духовное человечество наполнилась чувствами, все более совершенными. И когда внутренняя духовная форма этого сформировалась в человека, то появляется как отображение этого вот эти преадамиты. В мире природы. Вот преадамиты, они почему мало жизни? Потому что они отражают вот этого почти сформированного человека, но в которого не произошло это просветление. А потом в том мире происходит прорыв из тайника, наитие. И в этом мире появляется древнейшая церковь, которая отражает вот это вот духовное состояние человечества, как большого человека неба. Потом начинается падение, что тоже отражает процессы. Но падение это как бы уже сбой на самых нижних слоях, не высших. Потом приходит Господь, спасение. И все творение в мире природном, оно на самом деле в символах отображает и в соответствиях как бы содержит в себе то подлинное творение, которое происходит где? В мире духовном. Подлинная история человечества – это мир духовный. Подлинная жизнь человека – это его жизнь, мир духовный. А наша жизнь материальная и природная – это только, так сказать, содержание и символическое изображение нашей жизни внутренней, нашего подлинной жизни. Поэтому можно сказать, что подлинная история – это история, которая начинается… Вот мы это видим как? Что мы родились, живем, потом умерли, пришли в тот мир. Но на самом деле наша вечная жизнь существует параллельно с нашей жизнью природной. И по законам духовным ей даже предшествует. Хотя мы это воспринимаем в противоположном порядке, что предшествует наша природная жизнь, а потом уже мы приходим и живем в вечности нашей духовной жизни. Это опять же, как я говорил, вращение Солнца вокруг Земли. Для нас очевидно вращение Солнца вокруг Земли. Вот выйдем на улицу, убедимся. Но реальность-то в другом, Земля вращается вокруг Солнца. Но из-за точки наблюдения мы видим именно вот это как видимостями. Но главное, чтобы эти видимости не стали нашим подтвержденным заблуждением. То есть мы не можем жить иначе. Мы живем так вот, что мы живем, развиваемся вот в этом мире от юности через взрослость к смерти и, так сказать, воскресению. Но это все видимости. И мы должны жить так, потому что иначе мы с ума сойдем, если попытаемся выйти за пределы этих видимостей, разрушим все. Но мы должны помнить, что это только видимости. То все это иллюзии, которые нам кажутся, потому что мы все воспринимаем через пространство и время. Точно так же, как и с Божественным Словом. И вот тогда именно из этого тайника и Господь произвел то наитие, в результате которого произошло преобразование участия преадамитов чистого духовного, они были чистое духовное, в небесное начало. И эта часть была преобразована в людей небесной или же древнейшей церкви. Но после падения непосредственно наитие из этого тайника в начало природное стало невозможным. Поэтому-то и понадобилось Господне пришествие в мир для спасения человечества вообще и каждого человека в отдельности. У современных людей тайник этот хоть и присутствует, но опосредован, ибо у них начало внешнее совершенно не отделены от начала, совершенно отделены от начала внутренних. И отделены они именно потому, что непосредственное влияние в их внешнее начало из внутренних возможно лишь в их волю, которая настолько исполнена зла, что извращает всякое наитие доброго из начал внутренних во зло адское. Поэтому и непосредственное наитие из этого тайника остановлено в них, и осуществляется лишь посредственная с ним связь через ангелов Господнего неба и добрых духов, как это было описано в проповеди «Семь степеней бытия». Даже то, что в наше время существуют люди, подобные преадамитам древности, не превращает этого подобия, тем не менее, в тождество. Ибо при всем их подобии они продолжают оставаться людьми духовными, послепотопного гения. А это совсем, абсолютно другой тип человека. Другой по своей сути, ибо у него, вне зависимости от разновидности его, начало внешнее совершенно отделены от начал внутренних. Аминь.
Ну что, какие-то вопросы? Я понимаю, что слишком большой объем информации за один раз, но его как-то не получалось разбить на несколько тем.
Якщо древніші люди були небесними, а оскільки в людині є три степені сприйняття природне, духовне і небесне, то що в древніших людей не було духовного сприйняття, тільки небесне? Чи як?
А, ні, у них були остатки, чому? Вони ж вийшли з чистого тіла. Предмети були чисто духовними. Тобто у них було чисто духовне і навіть чисто природне восприйняття. Але не таке, як, скажімо так, возникло после второго Господнего пришествия. То есть сказано, что после второго Господнего пришествия Солнце Небесное стало сиять всемеро, то есть принципиально больше, чем до второго Господнего пришествия. То есть улучшились все степени восприятия даже у ангелов древнейшего неба. Но они были.
Вы думали, что духовное царство не было?
Но духовный гений был, да, и он в этих небесных остался в качестве, да-да, как оболочка их небесности. То есть после второго пришествия духовное видение, даже после первого, можно сказать, стало совершеннее, чем было раньше. Но если раньше он принадлежал людям из их собственного, то после этого второго пришествия он стал принадлежать только Господу людям. То есть это как бы я знаю, вот я сейчас приведу пример, вот человек живет в избушке. Да, это избушка, все, но это его собственное. А потом ему дали особняк уже. С мебелью, и он живет, он за ним, конечно, лучше, проводит отопление, но это не его, это чужое. И если из его избушки его законно выгнать невозможно, то из этого особняка стоит ему нарушить какие-то правила, и ему может прийти и комнату так, что он впереди свою избу будет идти. То есть вот в чем разница. Причем у ангелов, когда это древнейшее небо, после второго Господнего пришествия, улучшилось именно их собственное. А мы, у нас, как говорится, были не избушки, а адские обиталища, у всех, которые послепотопные. Но мы благодаря Господу получили возможность жить, скажем, ну, потенциально. То есть, если захотим приехать из этого адского обиталища, ну, в особнях, больше или меньше светлости там, и удобства. Но это всегда будет как бы наемная жилище, то есть не наша собственная. Ну, правда, у нас всегда останется возможность вернуться в свое собственное. Почему не будет, да?
А на митии, вот, как иде небесное, духовное, то на всех одинаково, чи то как люди нас принимают?
На митии одинаково, восприятие разное.
Чи коли хворі такі люди? Той час, як от зараз.
Думаю, були. Хоча я думав, що взагалі...
Брали, що такі були.
Я читав, що от статистичні, ну, наскільки можна вірити археологічним розкопкам, що карманьйольці були дуже красиві. Всі були на добор красиві, совершенно, у них не було родств. Я думаю, що цього було гораздо менше. Ну, правда, жили вони не дуже довго. Но в основному вони, звісно, умирали вот таких болезней типа простуды или типа гибли на охоте. Там. Ну, у них очень такие жестокие были развлечения, конечно. И жизнь была достаточно опасная, потому что хищников было полно и все. Но у них было именно духовное здоровье, прежде всего. Потому что тут важно понять, что прошлое может наиствовать, вернее, будущее может наиствовать в прошлое. То есть хищники-то были в их времена, преисподней не было, а хищники были. Почему? Потому что преисподнее было во внутренних нашего человечества, а из этих внутренних все пространства и все времена были менее доступны. По-разному недоступны. Поэтому могут быть хищники тогда, когда нет еще вроде бы соответствующего имана. Но этот ад обязательно появится в будущем. Точно так же и с болезнями. До второго Господнего пришествия, которым были всем на небесах. Тех, кто их устроил, они выдавали их за небеса, но на самом деле в этих небесах тайком преследовали всех добрых и праведных перед Господом. Вот почему там были. И именно освобождение их описано вот о страшном суде, когда разрушились эти все на небеса, и когда вместо них Господь создал настоящие первые небеса, подлинные, которых уже никто не страдает. смысле ни у кого нет еще библейских посох. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки.